Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова. Булгаков. Мои воспоминания. У чужого порога. От автора. Две ступеньки ведут к резной овальной двери в кабинет Михаила Афанасьевича на Большой Пироговской улице. Он сидит у окна. В комнате темновато, первый этаж. А я стою перед ним и рассказываю все свои злоключения и переживания за несколько лет эмиграции, начиная от пути в Константинополь и далее. Он смотрит внимательным и требовательным глазом. Ему интересно рассказывать. Задает вопросы. Вопросы эти писательские. Какая толпа? Кто попадается навстречу? Какой шум слышится в городе? Какая речь слышна? Какой цвет бросается в глаза? Все вспоминаешь и понемногу начинаешь чувствовать себя тоже писателем. Нахлынули воспоминания, даже запахи. Дай мне слово, что будешь все записывать. Это интересно и не должно пропасть, иначе все развеется, бесследно сотрется. Пока я говорила, он намечал план будущей книги, которую назвал «Записки эмигрантки», но сесть за нее сразу мне не довелось. Вся первая часть, посвященная Константинополю, рассказана мной в мельчайших подробностях Михаилу Афанасьевичу Булгакову. И можно смело сказать, что она легла в основу его творческой лаборатории при написании пьесы «Бег». Константинополь. Как ни тепло чужое море, как ни красна чужая даль, не ей поправить наше горе, размыкать русскую печаль. Николай Некрасов. Разве можно унести землю Родины на подошвах своих башмаков? Жорж Д'Антон, когда друзья предложили ему бежать из тюрьмы за границу. Хрипло и, как мне показалось, зловеще прозвучал последний гудок. В утробе парохода что-то заворчало, он дрогнул и стал медленно, словно конфузясь, бочком отходить от Одесской пристани. Еще кто-то, прощаясь, махал платком, еще кто-то кричал последние уносимые ветром слова, но расстояние между пароходом и берегом неумолимо ширилось. Черная полоса воды все росла, росла, зачеркивая прошлое. Французский пароход «Дюмон-Дюрвиль», привезший в Одессу тех русских солдат, которые застряли во Франции еще со времени Первой мировой войны, принял на свой борт группу русских ученых и писателей. Ученого среди них не было ни одного. Небольшой упитанный средних лет человек с округлыми движениями и миловидным лицом, напоминающим мордочку фокстерьера, поэт Дона Минада, Аминат Петрович Шполянский, вел себя так, будто валюта у него водилась в изобилии, и превратности судьбы его не касались и не страшили. Аминат Петрович старался держаться поближе к коммерсанту Аге, тоже попавшему в русскую группу ученых. Ага, красивый раскормленный караим, вез с собой жену, брата и хорошего круглого ребенка, плюс большой багаж и много бриллиантов. «Я пойду посмотрю, как отгружают мой большой багаж», — говорил он сочным баритоном, подходя то к одному, то к другому пассажиру. «Большой багаж» — этими словами как бы утверждалась прочность, незыблемость бытия. Остальным грузить было нечего, в легких чемоданчиках уместилось все их добро. Приват-доцент и публицист Миркин Гицевич, ближайший помощник профессора Овсяника Куликовского по выпуску в свет Большой белогвардейской газеты в Одессе, производил впечатление тоже человека налегке. Но все знали, что его богатый тесть, бывший столичный издатель Поляков, только что отбыл с семейством на Ллойде Триестина в Италию. «Да, но у Миркина тесть. Тесть Миркина», — слышалось то здесь, то там. У борта маячила длинная, нескладная, тощая фигура художника Николая Владимировича Ремезова, известного по журналу «Сатирикон» как Реми. У этого, кроме таланта, бойкой жены Софии Наумовны и увольня пасынка Лёни, ничего за душой не было. Когда пассажиры разместились в трюме третьего класса, первый и второй сгорели еще на стоянке в Одессе, установился свой с мелкими заботами и интересами быт. Но что бы ни говорили о том Дюмон-Дюрвиле, забуду ль славный трюм, рагу из обезьяны, вот жизни наши планы, вот смысл наших дум. Это подражание Вере Инбер, и чтоб ни говорили о баре Пикадилли, но это славный бар и коллективное творчество по пути из Одессы в Константинополь. Рагу из обезьяны — мясные консервы, прозванные так во французской армии. В наступивших сумерках стало особенно грустно, и показалось, что прошлого не было. Не было ни семьи, ни школьных лет, ни Петербурга, ничего. Просто посадили на этот потрепанный пароход и сказали «живи». А как жить? По палубе прохаживался Дон Аминадо с мадам Агой. Он интимным голосом декламировал Блока. Она поеживалась и втягивала голову в воротник, как будто ей щекотали шею. «Ты в синий плащ тихонько завернулась, в сырую ночь ты из дому ушла», — слышался голос Дона Аминадо. «Кавака — первая остановка при въезде в Босфор. Здесь карантин. Февраль, дождит, холодно. Страшная негритянка тащит меня под душ. Я сопротивляюсь. Мы примиряемся на том, что она слегка мочит мне волосы. Для начальства. Pour le chef», — говорит она. Здесь же уехавшего с нами графа Сумарокова украли брюки. Он ходил завернутый в плед, как в тогу. Пожилой, высокий, седовласый, импозантный человек. Так должен выглядеть председатель какого-нибудь аристократического фешенебельного клуба. Жена, миловидная, когда-то пепельная блондинка, недоуменно взирающая на окружающее. Растерянная женщина, как будто ее прямо из кареты с выездным лакеем пересадили в наш грязный трюм. Прошли Босфор, налюбовались мраморными дворцами, лодками, причаленными прямо под балконами, причудливыми лестницами, заманчиво спускающимися среди садов к водам пролива. И, наконец, пароход причалил. Галатская пристань. Мутная вода стального цвета, усеянная апельсиновыми корками. Яркие пятна фесок. Мост с пестрой многоязычной толпой. По его краям сборщики пара, самая мелкая турецкая монета. Налог за переход через мост, соединяющий Перу и Галату со Стамбулом. Сборщики в одинаковых балахонах неопределенного цвета. Монеты опускают в кружки. На фотографии 80-х годов прошлого века сборщики в белых халатах, но без кружек, а проходящие женщины в платьях с турнюрами, что помогло мне датировать фотографию. Галата — деловая часть города. Банки, пристани, притоны и знаменитая Галатская башня, сохранившаяся еще с крестовых походов. Пера — европейская часть Константинополя, самая шикарная. На ней расположены посольства, лучшие магазины, отели. Улица Пера шириной с наш Старый Арбат, с трамваями, ослами, автомобилями, парными извозчиками, пешеходами. Звонки продавцов лимонада, завывают шарманки, украшенные бумажными цветами. Стамбул — исконно турецкий район. Блистательная порта, совет министров, расположена там. Турецкие дома с плотными жалюзи на окнах, со своей замкнутой, береженной от постороннего глаза жизнью, тоже там. Наш пароход встречали разные люди, желавшие узнать, что же происходит у нас на родине. Вот тогда-то мы и познакомились с немолодым англичанином, мистером Тони. По происхождению русский, он провел всю свою жизнь в Англии и вспоминал о ней с пеной у рта. Теперь в Константинополе он ждал возможности уехать в Россию. Говорил он по-русски с сильным английским акцентом и выглядел как типичный британец. Что такое Россия, особенно взбаламученная революцией, он, конечно, представления не имел, но твердо стоял на своем решении. Волны беженцев его не смущали и не пугали. Должно быть, я приглянулась мистеру Тони. Он усиленно и многократно звал меня поехать с ним и деловито говорил: «Со мной вы не пропадете». Вообще ни о каких чувствах, хотя бы даже простой симпатии, разговора не было. Было удивительно посреди всей этой беженской свистопляски вдруг увидеть человека, который бы так пламенно рвался в Россию. Интересно, как сложилась судьба этого немолодого упрямца. С незамысловатым своим багажом попали мы, муж мой Василевский, не буква, и я, в барский особняк русского посольства на Пере. Для беженцев там освободили один зал. Спи на полу, устраивайся, как знаешь, ищи пристанище, где можешь. Под сверлящие презрительные взгляды кавассов, посольских служителей в униформах, украшенных золотым шитьем, сначала мы разложили чемоданы, потом быстро сложили их. Мужчины разбрелись по городу и после недолгих поисков нашли гостиницу «Тиану», злачное местечко совсем близко от Перы. Гостиница «Тиана», сдавленная с двух сторон многоэтажными домами, выглядела непривлекательно. На окнах ресторана изображена традиционная пивная кружка с пеной, льющейся через край, и скрещенными над ней союзными флажками. Улица узкая и грязна, снуют люди. Надрывают горло продавцы каймака, это заквашенное особым способом буйволиное молоко, очень вкусно, высоко задирая головы и шаря глазами по верхним этажам. Если товар за день не распродан, каймакджи не постесняется закричать истошным голосом каймаки среди глубокой ночи. Первое время мы все время вскакивали и бросались к окнам. «Амбуласи, амбуласи, амбуласи!» Иступленно бормочет продавец лимонов, примостившись на ступеньках соседнего дома. Помимо воли это слово впивается в мозг. «Семите, семите, семите!» — вторит ему мальчишка, предлагая прохожим обсыпанные тмином рогульки. Владелец отеля, оборотистый потомок Антиноя, преподает танцы. Внизу у окошечка сидит его брат, исполняющий обязанности портье. У стойки в кафе дежурит их горбатая сестра. Вся семья суетится. Все кричат друг на друга и ссорятся, ссорятся с утра до ночи. Но ссорятся они все же, соблюдая субординацию. Старший Диметрос всегда побеждает. У него на руке бриллиантовый перстень. В галстуке тоже сияет бриллиант. Сияют и его острые глазки. Да и как им не сиять? Дела Тианы идут блестяще. На верхнем третьем этаже живут постоянные жильцы. На втором расположены танцклассы, кафе, ресторан. На первом номера сдаются по часам. Все приносит доход. Брат портье слывет у родственников за дурачка и неудачника, но он обладает огромной физической силой, и его пускают получать по счетам. Когда в ресторане дерутся, а дерутся нередко, появляется он, грозный, как статуя командора. Горбатая сестра принимает живейшее участие в скандалах. Она топает ногами и кричит на всех языках что-то воинственно вдохновляющее. Ее вьющиеся с легкой проседью волосы образуют нимб вокруг разгоряченного лица. Когда мы поселились в Тиане, Николай Владимирович Реми, переждав и осмотревшись немного, решил попытаться заработать деньги, ну хоть сколько-нибудь. Для затравки я села за столик кафе при гостинице, а Реми вынул альбом и стал быстро набрасывать мой портрет, надеясь соблазнить кого-нибудь из посетителей на быстрый портретный набросок. Он был великолепный художник, но карикатурист, а не портретист, и я получилась у него вылитый Чингисхан. И в Одессе, когда он какое-то время жил у нас, набросок, сделанный с меня, тоже не получился. Не вышло дело и с затравкой. Не любят греки расставаться со своими пиастрами. А ведь они дельцы, местные богачи. Вся торговля, мелкая и крупная, у них в руках. Кроме коммерческих, меня всегда удивляли лингвистические способности греков. Наша хозяйка-гречанка, когда мы переехали из Тианы на частную квартиру, малограмотная женщина, говорила на трех европейских языках и владела турецким как своим родным. С необычайной легкостью перепархивали греки с одного языка на другой. Бывало, говорили одинаково хорошо на всех, бывало, одинаково плохо, но всегда очень бойко, не подыскивая слов и не замечая своих ошибок. Мы, славяне, часто стесняемся, а потому задерживаемся во владении иностранными языками. Все мы обратили внимание на то, как греки, когда отрицают что-либо, говорят «охи» — «нет», а сами головой кивают утвердительно. Когда говорят «да», произносят «не», а головой поводят из стороны в сторону отрицательно. В моей юности у родственников в Петербурге жила очень хорошенькая гречанка Диспина. Ей часто звонил мужской голос. Она постоянно отрицательно мотала головой и говорила «не». Тетушка поучала нас с кузиной. «Вот, девочки, берите пример. Какая суровая недотрога наша Диспина. Ни на что нельзя ее уговорить». Только много лет спустя в Константинополе поняла я, что девочкам не надо было брать пример с Диспины. Мы приехали в Магометанский великий пост Рамадан. Правоверные постятся с утренней зари целый день. а вечером, вскоре после захода солнца, кончается полное воздержание. Можно пить, есть, курить и предаваться плотским наслаждениям. Все минареты празднично иллюминированы, и улицы особенно оживлены. На каждом углу ларек, где гладят фески. Под медную болванку подкладывают горячие угли. Когда она согреется, на нее надевают феску и вращают ее несколько раз вправо и влево. Вся процедура длится секунды и стоит несколько пара. Помню, что базар был недалеко от воды. Толпилось много народа. Турчанки в своих неуклюжих платьях с пелеринками. Лица закрыты густыми черными чарчафами. На весь Константинополь с миллионным населением приходится одна турчанка, жена дипломата, которая носит шляпу и не закрывает лица. Ее знает весь город. То там, то тут мелькает фигура черного, как жук, македонского турка. Коренные турки-османы, русые и светлоглазые. Таким был и Назым Хикмет, красивый народ. Встречаются негры. Торгуют главным образом вечные антагонисты, турки и греки. Соблазнительно сверкает белизной разрезанная мякоть кокосовых орехов. Манит холодной своей упругостью. Тут же можно выпить и кокосовое молоко. Изобилие апельсинов из Марокко, Алжира, Италии. Бойко покупают финики, фисташки. В рыбном ряду лежит незнакомая мне рыба-игла. Стоят ведра со студенистой массой. Это каракатица, из которой здесь варят суп. Утром, проходя по Пере, я видела в окне бакалейного магазина распластанного сушеного спрута. В тертом виде это острая приправа к кушаньям. Над базаром разносится шум многих голосов, разноязычная речь и пронзительные трели звонков. Так продавцы зазывают покупателей. Изредка мелькнет в толпе бродячий зубной врач. Он что-то громко кричит, размахивая пинцетом. Ставит табуретку. Вскоре появляется и первый пациент. Он широко и доверчиво раскрывает рот навстречу волосатой руке с инструментом. Понемногу у табуретки выстраивается очередь. Еще большим успехом пользуются бойкие рыночные парикмахеры. Давно меня интриговало и привлекало своим аппетитным видом одно загадочное кушанье, похожее на пышно скатанный белый ватин. Я все-таки умудрилась его попробовать. Это оказалась местная сладость — взбитый бараний жир с сахаром. Бррр, ужас, конечно. Брожу по базару, впитываю краски и запахи. От жаровин идет дразнящий дух. Это тушится мясо с рисом, запеленутое в виноградные листья. В Турции встречаются медленно влекущие повозку буйволы, лбы их выкрашены хной. На этом огненном пятне между рогами красуется нитка голубой бирюзы. Бирюза — талисман. Она охраняет от порчи домашний скот. На лбу у осликов, этих страдальцев восточных стран, тоже бирюза. И четки сплошь и рядом голубые, как и изразцы величественной мечети Сулеймана Великолепного. Около мечети почти всегда маленькие фонтанчики. Здесь правоверные омывают ноги перед тем, как войти внутрь. В городе существует Альянс Франсез, французское коммерческое предприятие, где за 50 пиастров дают обеды из трех блюд с вином, ван ординер, а на сладкое — алжирские финики. Вообще сразу бросается в глаза изобилие в городе апельсинов, сардин, шоколада по самым дешевым ценам. Турки, конечно, в Альянс Франсез не ходят, дорого и не принято. Да и мы очень скоро прекратили наше посещение. Там же мы познакомились с плотным, широкоскулым, приземистым человеком с бородой и лопатой, похожим на церковного старосту, и с его хрупкой женой, армянкой Мариеточкой. Церковный староста оказался Липкиным, кинодельцом. Попав в Константинополь, еще не осмотревшись как следует, под запал бывшего благополучия заказал он мужу моему, Илье Марковичу Василевскому, сценарий, имея в виду на главную роль свою Мариеточку. Липкин выдал и аванс. Сценарий, весь пронизанный головокружительными приключениями русской беженки в Константинополе, был назван «Ее Величество Женщина». В памяти всплыл один из эпизодов. Женщину похитили и везут в гарем в закрытой карете, но она кричит и зовет на помощь. Собирается толпа. Тогда сопровождающий злодей спокойно объясняет, что это сумасшедшая, которую везут в больницу. Толпа расходится, и карета двигается дальше. пухлое и довольно объемистое наше совместно с Василевским творчество, кажется, осталось у Липкина.